у Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. У наступной године нашего эфира вы почуете. У передачи «Пражский акцент» ситуация у Беларуси в очима замежников. Какие умовы и махчимые наступствы нормализации относинов помеж Беларусью и Заходом. Мы расскажем про удел белорусских навуковцев у масштабном международном проекте запуску Великого адронного коллайдера. У вольной студии гуторка с главным редактором часописа «Родное слово» Владимиром Куликовичем. А так само огляд ваших телефонований на «Свободу» тягом этого тыдня. Это да и иншая одразу после выпуску новинов.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Іванов знаходзіцца з візітам у Сухуме дзеля абмеркавання дыпламатычных стасункаў паміж Расіяй і Абхазіяй. Масква прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, двух грузінскіх сепаратысцкіх рэгіёнаў, куды Масква ўвяла свае войскі ў жніўні ў адказ на спробы Тбілісі ваеннымі метадамі вярнуць кантроль над рэгіёнамі. Візіт Лаўрова адбыўся на наступны дзень пасля таго, як расійскія войскі пакінулі заходнія раёны Грузіі ў адпаведнасці з распрацаваным пры удзелі еўрапейскага звязу планам урэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Адзін з кіраўнікоў еўразвязу Хавіер Саляна вітаў вывад расійскіх войскаў. Прадстаўніца Міністэрства ў надзвычайных сітуацыях Расіі Ірына Андрыянава заявіла, што няма ніякіх прыкметаў, паводле якіх можна было б гаварыць пра крушэнне самалётаў авіякампаніі «Аэрафлёт Норд» у выніку тэракту. На борце «Боінгу 737» было 88 чалавек, сярод іх замежныя грамадзяне. Усе загінулі. Самалёт выконваў рэйс з Масквы і зваліўся на чыгуначныя рэйкі пры заходзе на пасадку ў сыбірскім горадзе Перм. На зямлі пацярпеў няма пашкоджаны адрэзак транссібірскай чыгуначнай магістралі. У амерыканскім штаце Тэхас, у раёнах, якія найболей пацярпелі ад урагану Айк, ратаўнікі вядуць пошук ацалелых людзей, якія засталіся дома, не зважаючы на заклікі да эвакуацыі. У прыбярэжных раёнах затопленыя тысячы дамоў, каля 4,5 мільёнаў чалавек, засталіся без электрычнасці. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш абвясціў некаторыя раёны Тэхасу зонай бяды і аддаў загад на ратаўнічыя і аднаўленчыя працы. Вы на хвалі Радыё Свабода. Працягваем навіны. У іракскай правінцыі Дэяла пры падрыве закладзеных на ўзбочыне дарогі некалькіх выбуховых прыстасаванняў загінулі 5 паліцыянтаў, яшчэ 8 чалавек параненыя. Гэта адбылося на ажыўленай трасе ў горадзе Джалаўла. Бомбы спрацавалі, калі прыязджаў патруль. Правінцыя Дэяла лічыцца адной з самых небяспечных у Іраку. У выніку тэракту на поўдні Афганістану загінулі 3 чалавекі, яшчэ каля 15 былі параненыя. Сярод загіблых 2 афганскіх лекары, якія супрацоўнічалі з ААН і іх кіроўца. Паводле паведамлення паліцыі правінцыі Кандагар, сёння на рынку побач з горадам Спінбалдак на мяжы з Пакістанам смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль. Адказнасць за тэракт узялі на сябе талібы. У Амане сябра кіраўніцтва еўрапейскага звязу Хавіер Саляна сустрэўся з каралём Ярданіі Абдулом. Галоўная тэма перамоваў – праблема мірнага ўрэгулявання на блізкім усходзе. Абдула заклікаў еўразвяз працягваць сачыць за развіццём падзеяў у рэгіёне і папярэдзіць Ізраіль, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях змарнуе ўсе мірныя высілкі. Саляна, які знаходзіцца ў паездцы па блізкім усходзе, наведае таксама Ізраіль, палестынскую аўтаномію і Егіпет. У Парыжы памерлі 2 пацярпелых у выніку аварыі турыстычнага катэра. Лекары не змаглі ўратаваць мужчыну 6-гадовага хлопчыка, якіх з патанулага ў суботу на Сені судна выцягнулі вадалазы. Паведамляецца, што катэр урэзаўся ў апору моста. Выскачыць за борт змаглі 10 чалавек. Дабрацца да берага ім дапамаглі ратаўнікі. У Японіі людзей, якім больш за 70 гадоў, ужо болей за 20 мільёнаў. Сёння ўрад краіны паведаміў, што гэта каля 16% ад усяго насельніцтва краіны. Японія, дзе нізкі ўзровень нараджальнасці і высокі ўзровень працягласці жыцця, старэе найхутчэй з усіх індустрыяльна магутных дзяржаваў. Вы слухалі навіны.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі передача «Праський акцент». Ситуація у Білорусі в очима заміжників. Що може дати удзел у несправедливих виборах у безправний парламент? Які умови і махчимые наступствы нормалізації адносінаў поміж Беларусю і Захадам? Над гэтымі темами у праскім акценте разважаюць з Берліну правоабаронца Штефані Шифер, з Києву політичний аналітик Віталь Портніков, з Москвы публіцисты політоляг Леонід Радзіховський. Вядзе перадачу Юрий Дракахруст.
Ці варта ўдзельнічаць у несправядлівых выбарах у бяссільны парламент? Сёлетнія выбары ў Беларусі – яскравая ілюстрацыя да гэтай праблемы. З аднаго боку, сярод сябраў участковых выбарчых камісіяў, тых, хто рэальна будзе лічыць галасы, прадстаўнікі апазіцыі складаюць долі адсотка. Апазіцыйныя кандыдаты і сябры іх камандаў адчуваюць моцны ціск з боку ўладаў. З другога боку, большасць апазіцыйных кандыдатаў усё ж зарэгістраваныя. Пакуль не назіраецца масавых і істотных перашкодаў для вядзення перадвыбарчай агітацыі. Праўда, варта дадаць, што беларускі парламент мае надзіва сціплыя паўнамоцтвы. Паводле Канстытуцыі, прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон, так што кіраўнік дзяржавы можа кіраваць наагул не зважаючы на заканадаўцаў. Так вось уявім сабе, што аднак зусім не факт, што ў новы парламент патрапяць 3, 5, 10 апазіцыйных дэпутатаў. І што яны там будуць рабіць? Прямых трансляцій сесій няма, паўнамоцтвы сціплыя. Дык чым сэнс удзелу ў такіх выбарах у такі парламент? Штефані, як вы мяркуеце?
Естественно, вопрос задается, и это серьезный вопрос. Я понимаю, говоря с белорусскими коллегами, что они понимают, что именно участие в этих выборах – это для оппозиции почти единственный шанс вступить в контакт с населением. И так, что они реально исключены из парламента и средств массовой информации. Это такая, эта кампания, избирательная кампания им дает, хотя очень ограниченные и слишком ограниченные, но все-таки возможность формулировать свои предложения и вступить в контакт. И это шанс, который, хотя условия несправедливые и неравные, все-таки они решили не упустить, и это правильно.
Віталь Портніков, вы назирали за такими выборами у многих краинах постсоветской просторы. Які ваш отказ на пытание? Ці варта удельничать в несправедливых выборах у бессильный парламент?
Ну, в конце концов, я освещал еще работу съезда народных депутатов Советского Союза в конце 80-х, начале 90-х годов, и первых парламентов союзных республик, в которых попадали представители, даже нельзя было назвать оппозицией, это можно было, наверное, назвать людьми, которые были не совсем и не во всем согласны с коммунистической партией. Тогда тоже главными аргументами было то, что, во-первых, есть возможность общаться с населением и говорить какие-то вещи, которые в других условиях никогда нельзя было бы сказать безнаказанно. Ну и затем уже в самом парламенте, тем не менее, есть люди, которые способны выступать с подобной точкой зрения, отличной от власти. Мы, кстати, можем увидеть, что потеряла Государственная Дума России, лишившись вот этих вот немногочисленных оппозиционеров реальных, которые там присутствовали еще и в путинские времена. Потому что я считаю, что даже помимо того, что можно общаться с людьми, само присутствие нескольких людей, которые просто призывают соблюдать закон, уже очень важно для любого законодательного органа, даже полностью контролируемого президентской администрацией. В конце концов, хельсинские группы в Советском Союзе требовали только признания закона, то есть чтобы действовал Советский Союз согласно с теми обязательствами, которые он на себя взял. И все. Это уже вызывало у властей, как мы помним, необыкновенное раздражение.
Віталь, так выглядае, што ўсе каляровыя рэвалюцыі на постсавецкай прасторы былі па сутнасці змовамі ўнутры наменклатурных элітаў. Дык ці не можа нават невялічкая апазіцыйная фракцыя ў парламенце стаць каналам камунікацыі апазіцыі з рэальнай уладнай элітай краіны, з тымі, хто рэальна здольны ініцыяваць перамены?
Ну, тут нужно согласиться, что, безусловно, любой такой вот момент изменения власти в бывших советских республиках, это была борьба внутри самой номенклатуры, которая была удачно оформлена под народное негодование. То есть народное негодование тоже, безусловно, было, просто вопрос в том, кто воспользовался его плодами. Да? И вполне возможно, что белорусская цветная революция, когда люди действительно сами были на Майдане, без вот такого вот аккомпанемента со стороны номенклатуры, не удалась, потому что не было никакого желания даже участия элиты и возможности избавиться от Александра Лукашенко. Это правда. Возникает тут вопрос, конечно, почему мы считаем, что в Беларуси смена власти, если она произойдет, должна произойти тоже по этому рецепту. Потому что у меня есть большое подозрение, что после того, что произошло в Грузии сейчас, после того, что происходит в Украине на наших глазах, может оказаться, что сам рецепт не является исчерпывающим и может привести к таким издержкам, которые могут заставить ту же номенклатуру по-другому относиться к механизму смены власти. Мы же пока имеем два рецепта смены власти на постсоветском пространстве. Один – это передача власти наследнику, это, так сказать, российский рецепт. И второй – это Майдан, грузино-украинско-киргизский рецепт. И есть, конечно, третий рецепт – просто выборы, да? Просто проигрыш на выборах. И это тоже когда-то было и на Украине, в Молдове, когда там действующий президент проигрывал общенародные выборы. Но об этом уже все забыли, потому что уже понятно, что это были издержки демократии ее, так сказать, первоначального периода. Так что мне кажется, что просто Беларусь может оказаться страной, в которой будут искать третий путь. Может быть, что-то среднее между наследником и Майданом, не знаю.
Леонид Радзіхоўскі, мы утрох абмяркоўвалі гэтае пытанне тэарэтычна, а вы, наколькі я ведаю, свой час былі дэпутатам Дзярждумы Расіі. Дык вось, і паводле вашага асабістага досведу і паводле вашага разумення, ці варта ўдзельнічаць у несправядлівых выбарах у бяссільны парламент?
Да, я действительно был, правда, очень недолго депутатом Государственной Думы. Одно из самых смешных и жутких, надо сказать, воспоминаний, как вспомню, так вздрогну. Это был 93-й год, выборы были относительно справедливые, подсчет голосов более-менее честный. Да и парламент тогда был не такой уж в России бессильный, он гадости успел понаделать предостаточно. Вот, поэтому я тоже, в общем, могу говорить так, скорее, более теоретически. Я согласен с тем, что коллеги говорили. Ну и к этому я добавил бы еще одно такое простое соображение. А что, собственно, делать оппозиционерам, если они в выборах не участвуют? В парламентах не заседают и не пытаются заседать. Вот вам пример российской оппозиции. От выборов их отпихнули категорически. Ну, там, кого-то не допустили благодаря новому закону о партиях. Кого допустили, так посчитали, что, в общем, все это совсем уж обессмыслилось. Никто из них в Думу не попал. И что? И что же они делают, бедолаги, значит, оказавшись за порогом Думы? Как Владимир Ильич сплачивают революционные массы и поднимают их на революционную борьбу, что ли?
Шакалят у иностранных посольств, как сказал.
Да, лидер СПС Белых шакалит не в иностранных посольствах, а работает спортивным комментатором на «Эхе Москвы». Лидер республиканской партии Рыжков ведет историческую программу на том же самом «Эхе Москвы». Каспаров активно комментирует президентскую кампанию только в США. Ну, то есть, дурдом такой. Абсолютно никто ничего не делает. Из политики они выброшены. Никаких совершенно возможностей ни на что влиять нет. Их закатали в асфальт. Если у политика есть хоть какая-то возможность, ну, хоть минимальная, в каком-то политическом процессе участвовать, он просто обязан это делать, профессия требует.
А зараз вернемся у Беларусь и крыху поширым межи гутарки. Умовы проведения парламентских выборов – это только одна со ставок гандлю, распочатого Александром Лукашенком с Заходом. Иншие ставки не меньше, коли не больше важкие. Недавно в Украине были вызволены все политвязни, у тем лику особистый ворог Лукашенки Александр Казулин. А кроме того, после того, как Россия признала незалежность Паудённой Осетии и Абхазии, Лукашенко, насуперок чаканням многих, за старейшим братом в этом пытании не пошел. Так ці пойдзе Захад, Евразвяз и США на сделку нормализации. Усё ж и после названных кроков, и нават коли выборы пройдут больш-менш пристойно, ну, сразумело, поводле мерок СНД, Беларусь все равно застанется авторитарной державой. Так ці пойдзе ўсё ж Захад на такую сделку? Леонид, як вы думаете?
Знаете, я думаю, что Запад бы с руками и ногами взял Александра Григорьевича, если бы тот там минимально усы расчесал, там чуть-чуть бы прическу, волосы переложил там справа налево. Потому что, по моему скромному мнению, на то, какая там в Беларуси демократия, западным политикам, в общем, более-менее глубоко наплевать. Ну, западные правозащитники и журналисты будут шуметь, пошумят, это их дело такое, шуметь. А вот отодрать у России последнего союзника и оставить ее с двумя союзниками, с Южной Осетией и с Абхазией, это был бы, конечно, колоссальный подарок во всех отношениях. Отодрали бы с превеликим удовольствием. Но проблема заключается в том, что по двум позициям флирт Лукашенко с Западом, это всего лишь такая классическая динамо, как говорят. То есть он динамит Запад. И Запад, я думаю, это прекрасно понимает. Во-первых, Александру Григорьевичу деньги нужны. А отваливать ему столько денег, сколько отваливает Россия, под видом там займов или каких-то диких цен на газ, ну, не будут это на Западе делать. Конечно, отодрать у России союзника дело хорошее. Но отсыпать за это удовольствие миллиарды, таких чудаков нет нигде, кроме как в России. Это первое. Второе, малейшее серьезное послабление, оно неизбежно в случае контактов с Западом, вовсе не под давлением Запада. А просто информационная открытость туда-сюда невольно начнется. Процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич. Ну, процесс пойдет, и полетит весь режим Александра Григорьевича вверх тормашками. Зачем же ему это надо? Поэтому ни на какой серьезный контакт с Западом он, конечно, не пойдет. А цену себе в глазах Москвы набивает и очень правильно делает вообще в чем, а в недостатке ума и умения торговаться его, по-моему, никто не обвинял никогда.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Перспективы нормализации отношений помеж Беларусью и Заходом обмерковывают с Берлину правооборонца Штефани Шифер, с Киева политический аналитик Виталь Портников, с Москвы публицист и политолог Леонид Радиховский. Ведет передачу Юрий Даркохруст.
Леонид, я бы просил вас удокладнить две ваши тезы. Вы сказали, Заход бы взял. Взял куды? Вы у развяз, у НАТО, скасовал санкции, которые зараз действуют относно Беларуси, дал грошей. И другое. То, что Лукашенко не жадая признавать грузинские автономии, это означает это, что он мощно рызыкует, что российская, так бы мовить, подманутая и покрывженная любовь может вельми худко перетвориться в ненависть с довольно важкими финансовыми наступствами.
Ну, насчет взял, это вы, конечно, правы. Естественно, никто его в НАТО, в ЕС не возьмет. Это само собой разумеется. А вот санкции бы, безусловно, я думаю, отменили. И началась бы какая-то такая возня, ну вот, допустим, Украина. Она же не член ни ЕС, ни НАТО или Грузия. Но с ними ведут такой довольно активный и приятный роман. Вообще, что такое взял? Это же относительное понятие. Это и смягчение режима торговли, это и просто всякие мелкие, но симпатичные радости. Приемы английской королевы, например. Поручкаться с папой римским. Постоять рядом с президентом Франции. Мелочь, а приятно. Знаете, говорят, что лидеры свободолюбивых диктаторских стран безумно падки на общение с мировым империалистическим злодеем. Ну вот просто тащатся от этого страшно. Поэтому я думаю, что за такие маленькие удовольствия тоже дорого бы заплатил Александр Григорьевич. Но, еще раз повторяю, и Запад бы с удовольствием, вот на то, чтобы его, может, королева-то не королева, но чтобы его там принимали всякие западные лидеры, и санкции бы сняли, на это бы они пошли. Но денег, конечно, сопоставимых с российскими, ему не видать, как своих ушей. А при всей приятности стояния под ручку с Меркель деньги-то нужнее. А по второй позиции, значит, не сменится ли оскорбленная любовь Медведя? Противоположные чувства. Вы знаете, чувства чувствами. России сейчас не до жиру, быть бы живу. Опыт показал, что у России ни одного союзника в мире просто нет физически, по факту. Но если не считать всяких чудаковатых латиноамериканцев, которые, я думаю, все-таки также плохо понимают, что такое Россия, как Россия плохо понимает, что такое Венесуэла и Никарагуа, все-таки это такая уж совсем экзотика. И в этой ситуации, знаете, позволять себе обижаться на Лукашенко. Личные отношения у него с Путиным известно какие, не намного лучше, чем у Путина с грузинским лидером, так что о личной любви тут давно речи не идет, собственно, никогда ее не было. А рвать с последним союзником и остаться, еще раз повторяю, с двумя вновь приобретенными союзниками Южной Осетии и Абхазии, но это для России, по-моему, сильный перебор. Так что сегодня Россия в Беларуси нуждается гораздо больше, чем еще вчера.
Штефани, Леонид пропоновал интерпретацию в таким стиле «реалполитик» а-ля Бисмарк. И он сказал, что заходние правооборонцы будут, разумело, шуметь, але это, мовляв, ни на что не поуплывая. Вось вы как раз такие заходние правооборонцы и есть, и вам слово для отказа, те отбудется сделка «Беларусь-Заход».
Ну, вы знаете, у Европы, естественно, есть большой интерес в Белоруссии. Как вообще есть большой интерес у Европы, чтобы страны соседей европейского сообщества были демократичными и надежными партнерами. Это, безусловно, в собственном интересе европейского сообщества. Поэтому если будут серьезные, не лживые, а серьезные знаки улучшения ситуации в Беларуси, тогда, я думаю, это правильно и так и надо, чтобы европейское сообщество на самом деле осуществило те обещания, которые раньше делало. Снятие санкций, введение визовых ограничений и снятие Беларуси из этого списка приоритетных партнеров экономического взаимоотношения. Я думаю, что Запад, естественно, безусловно, должен очень внимательно и очень подробно смотреть на ситуацию и не сдастся какими-то лживыми или условными показаниями со стороны Беларуси. А, допустим, освобождение политзаключенных, это, безусловно, это хороший, однозначный, положительный знак. Сейчас второй критерий – это вопрос, как происходят, как проводятся выборы. И это очень важно, что здесь проводится мониторинг местный в Беларуси и международный со стран Европейского сообщества, ОБСЕ и тоже СНГ. И только когда и результаты этого мониторинга будут положительны, тогда можно уже говорить о улучшении этих отношений, которые в интересе Европы, я убеждена в этом. Естественно, они и в интересе Беларуси, и должны быть в интересе Лукашенко. Естественно, Запад бы желал себе другого партнера, не такого политика, как Лукашенко. А если Лукашенко на самом деле будет изменить свою политику, тогда я обеими руками за улучшение этих связей с Беларусью, даже если президент называется Лукашенко. Но, я повторяю, Запад должен очень-очень подробно и тщательно следить за ситуацией и не верить какими-то обещаниями, которые не соответствуют настоящему.
А, Штефани, мне подалось, что вы в своем отказе звели политичную проблему до проблемы правооборонщей. Але есть и уластополитичные факторы. Есть, например, геополитичные факторы, про которые сказал Леонид. Есть и фактор часу. 14 годов Европа проводила прикладно такую политику, про якую вы говорите. И до чего это привело?
Ну, вы знаете, это, к сожалению, это просто не наше дело, европейских стран, европейских даже правозащитников или НГО, изменить ситуацию в странах в том смысле, как вы описываете. И это просто это дело наших коллег-партнеров в Беларуси или в Украине или в других странах, там выступать за свои интересы, права человека, за выборы, за свободу и так далее. Там Запад только может ободрять и делать поддержку в политическом смысле. Я все-таки считаю, что эти стандарты, они важны, и они должны быть четкие. И сказать, если это так и будет, тогда следующий шаг таким будет. А политические игры, как я это называю игры, это не ведет к результатам, потому что Беларусь это не пешка в игре. Это должен быть понятный и честный подход. И я считаю, что даже если геополитическая ситуация изменяется, то Европа не играет, как раньше, как в 19 веке, это был Бисмарк, мы уже не в этапе сферы интересов и так далее. Я думаю, что именно это отличает, слава богу, европейское сообщество от Deutsches Reich или от ранних империй, что это бюрократические, где есть правила, где есть условия, и это понятно и политикам, и людям, что если эти условия выполняются, тогда такое обсуждение или переговоры могут быть. А Беларусь не может быть объектом в геополитической игре Европы или России. Это, я считаю, неправильно со стороны Европы. Поэтому даже если мы очень часто раздражаемся и мы разочарованы о Европе, какая она медленная и неоднозначная, все-таки то, что эти критерии есть, что эти бюрократические условия есть, это нам всем дает понять, когда они выполнены и когда они могут быть осуществлены. В том, я считаю, даже если это нас очень часто раздражает, большая все-таки сила Европы, которая ее отличает от империи. Допустим, от того, что мы видим сегодня в России.
Виталь, Леонид и Штефани выклали фактично полярные подходы. А які вам ближе? И які ваш отказ? Те отбудется сделка помеж Лукашенком и Заходом и на яких умовах?
Я, честно говоря, не убежден, что каждый из вот таких вот подходов может считаться реалистичным с точки зрения того, что происходит на самом деле. Потому что если бы мы видели со стороны Европы такую же жесткую реакцию на нарушение свободы средств массовой информации в Грузии, когда молодчики, связанные с правящим там режимом, крушили все в последней независимой телекомпании, которая осталась в этой стране после захвата власти Михаилом Саакашвили. Или, если бы мы увидели бы совершенно адекватную реакцию на разгон оппозиции с помощью силовых методов и наложение санкций на грузинский режим. А я хотел бы напомнить, что все это было еще задолго до российско-грузинского конфликта, когда не было никакой необходимости защищать Грузию от вторжения российских войск. Я вполне допускаю, что то, что произошло сейчас, это и является следствием такого вот применения демократических, в кавычках, стандартов странами, которые совершенно уверены, что в Белоруссии можно реагировать одним образом, потому что Белоруссия это союзница России, а в Грузии другим, потому что Белоруссия якобы союзница Запада. Хотя мы понимаем, что и Россия, и Грузия, и Белоруссия, они и есть настоящие союзники России, потому что они строят свои общества по советскому или постсоветскому образцу и приучают свое население к двоемыслию. И просто в Грузии это получается гораздо лучше, чем в Белоруссии. Так что я хотел бы просто, чтобы мы об этом помнили, когда мы говорим о возможных сделках Александра Лукашенко и Запада, и о том, что эти сделки не могут произойти только потому, что Белоруссия не придерживается определенных стандартов. Мне кажется, что сегодня Европейскому Союзу и Соединенным Штатам нужны не стандарты, в нормальном понимании этого слова, а некая пленка, которой можно будет покрыть страну, чтобы не было видно, что происходит на самом деле. И чтобы можно было рассказывать сказки о демократических преобразованиях и экспериментах. Единственная проблема заключается в том, что Александр Лукашенко сам по себе вот не та фигура, которую можно так изящно упаковать. Вот вроде бы ничем он не отличается от Михаила Саакашвили, а тем не менее Михаил Саакашвили начал свою политическую деятельность с демократической демагогией. А Александр Лукашенко свою политическую деятельность начал с такой вот демагогии советского образца, необходимости вообще объединения России и Белоруссии, восстановления Советского Союза и прочих таких вещей. Ну и поэтому я вполне допускаю, что единственное, чего он может добиться от Запада, тем более, что сейчас будет давление на него России, будут говорить, что нужно признать Южную Осетию и Абхазию, он будет маневрировать, и будет пытаться в союзное государство втолкнуть. То есть будет много еще внешнеполитических сложностей у него сейчас. Но он может добиться неких послаблений. В обмен, допустим, на то, что действительно он там не признает Южную Осетию, Абхазию, не войдет в союзное государство. Это уже будет много. Уже будут большие подвиги. Или они войдут, но частично на каких-то особых правах, и Запад это уже будет считать своей какой-то победой. Вот, возможно, разные игры. Но понятно другое, что любой наследник Александра Лукашенко из рядов все той же номенклатуры, вне зависимости от того, придет он к власти с помощью механизма так называемой цветной революции, или просто станет президентом в случае обычных таких вот выборов, которые будут организованы номенклатурой, он будет объявлен демократом. И человеком, стремящимся к демократизации Беларуси. Я вам это просто гарантирую. И при этом никакой демократизации Беларуси настоящей не понадобится, как не понадобилось никакой демократизации Грузии для того, чтобы мы все стали свидетелями той комедии, которую мы наблюдаем после так называемой цветной революции в этой стране.
Прогучала передача «Пражский акцент». У ее брали удел с Берлину правооборонца Штефани Шифер, с Киеву политичный аналитик Виталь Портников, с Москвы публицист и политолог Леонид Радзиховский. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла писать стяг, потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное
у доследованиях журналистов «Свободы».
Чарговага канца свету некаторыя людзі чакаюць 21 кастрычніка, калі на тэрыторыі Швейцарыі і Францыі адбудзецца міжнародны эксперымент з імітацыяй вялікага выбуху, які мільярды гадоў таму паклаў пачатак сусвету. Да праекту запуску гэтак званага вялікага адроннага калайдару далучаныя і беларускія навукоўцы, якія знаходзяцца ў еўрапейскім цэнтры ядзерных даследаванняў. Аднак чым бліжэй да абвешчанай даты, тым болей апанентаў, якія не лічаць эксперымент бяспечным. Ці насамрэч нясе небяспеку маштабны навуковы досвед, паспрабаваў высветліць Ігар Карній.
Як тлумачаць спецыялісты-ядзершчыкі, закальцаваная канструкцыя дыяметрам амаль 30 кіламетраў, схаваная больш чым на 100-метровай глыбіні, не мае сабе аналягаў і размешчана на тэрыторыі дзвюх краінаў – Швейцарыі і Францыі. Працы па ўзвядзенні калайдэру пачаліся яшчэ ў 70-х годах 20-га стагоддзя, і ў выніку выдаткі перавысілі 5 мільярдаў даляраў. І вось на падыходзе чаканая кульмінацыя. Сутнасць праекту ў тым, каб з дапамогай магутных электрамагнітаў разагнаць да светлавой хуткасці пучкі пратонаў і накіраваць іх насустрач адзін аднаму. У выніку штучна справакаванага выбуху мяркуецца раскрыць таямніцу глыбінных уласцівасцяў матэрыі. У прыватнасці эксперты разлічваюць атрымаць дадзеныя аб працэсах пераўтварэння матэрыі ў энергію, што дапаможа прыадчыніць сакрэты антыматэрыі і ўзаемасувязі прасторы і часу. З дапамогай даследавання навукоўцы таксама збіраюцца пацвердзіць ці абвергнуць шэраг тэорый, якія тлумачаць пабудову сусвету. Час X, прызначаны для навуковага эксперыменту, у Еўропе чакаюць засцярогай. Чуюцца заявы, што нават у мініятуры вялікі выбух можа прывесці да катастрофы. Фактычна гаворка пра падземныя выбухі вялізнай энергетычнай магутнасці, якія даюць тэмпературу ў 1,5 трыльёны градусаў. Нават вядомыя навукоўцы папярэджваюць, калі эксперымент выйдзе з-пад кантролю, ён знішчыць усё жывое. Мікраскапічныя чорныя дзіркі і згусткі антыматэрыі могуць праглынуць зямлю. Ці так усё радыкальна? Дырэктар Інстытута прыкладных фізічных праблемаў Александр Чарняўскі кажа, што навукоўцам у такіх справах трэба давяраць.
Фізікі все понимают, там, где Бог, туда лезть не сильно можно. Тем не менее, я полагаю, что там все будет нормально. Без вариантов это вещи серьезные, нужные. Там, где мир и антимир, надо разобраться. Еще нам доверять надо. У них ведь нет никого соответствующего уровня развития. Люди понимают, чего боятся. И есть основания им бояться. Ну, а что сделаешь, все равно же ученые будут работать.
Руку да міжнароднага праекту прыклалі лепшыя навукоўцы Еўропы, уключна з беларускімі. У рэалізацыі навуковага праекту бяруць удзел фізічны факультэт Белдзяржуніверсітэту, Нацыянальны цэнтр фізікі частак і высокіх энергіяў, Інстытут ядзерных праблемаў і Інстытут прыкладных фізічных праблемаў. Як расказаў кіраўнік Інстытута ядзерных праблемаў Уладзімір Барышэўскі, інстытут адзначыўся важнейшым элементам для калайдэра. Так званыя вочы ўстаноўкі не толькі распрацаваныя і створаныя ў Беларусі, але ўсталяваныя пад непасрэдным кантролем беларускіх спецыялістаў. А ажыятаж вакол эксперыменту называе штучным. Трэба ж неяк адпрацаваць кінутыя на праект вялізныя грошы.
Раздута проста в інтарэсах руководства ЦЕРНа. Безусловна, эксперымент патрясаючы, эксперымент, которому готовились десятки лет, когда проектировали огромные ускорительные машины. И эксперимент специально ставится для того, чтобы познать, что там происходит в микромире. Никакой опасности в принципе эксперимент представлять не может. Протоны гораздо большими энергиями в космосе. Миллиарды миллиардов. И они только сталкиваются, там что-то происходит, и ничего.
Владимир Барышевский перакананы. У выпадку, коли эксперимент тысячагоддзя пройдзе без форс-мажор, спецыялісты Еўрапейскага цэнтру ядзерных даследаванняў могуць лічыць, што Нобелеўская прэмія ў іх у кішэні. Але, шкадуе навуковец, наўрад ці пры гэтым успомняць пра шараговых удзельнікаў вялікага выбуху.
Я всегда говорю, что надо бороться за исследования на небольших установках. Эксперимент, который ставится, выдумала пара человек. Это Нобелевская премия. А дальше все инженеры, электронщики. Если бы это было тысячу лет тому назад, то это обычные рабы, которые строят пирамиду. А на пирамиде сидит фараон и жрец. Вот они-то сейчас и вкушают лавры, а все остальные, ну, принимали участие. Гордитесь.
Гаварыў кіраўнік інстытуту ядзерных праблемаў Уладзімір Барышэўскі. З ім гутарыў наш карэспандэнт Ігар Карній.
Званкі на свабоду.
Я думаю, што яшчэ рана рабіць такія заявкі, што ў нас няма палізняволеных.
Хацеў бы, каб вы мяне паслухалі, удзельніка айчыннай вайны.
Народ даўно поняў, што толку ад гэтых избраннікаў никакого.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду за мінулы тыдзень прагучыць у нашым эфіры прыкладна праз 12 хвілінаў, а зараз на чарзе вольная студыя. сёлета сполнілася 20 гадоў часопісу для настаўнікаў беларусаведаў «Роднае слова», заснавальнікам якога з'яўляецца Міністэрства адукацыі Беларусі. Ці патрэбны школе падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых? Ці можна замяніць беларускі фальклор творамі ў жанры фэнтэзі? Да чаго прывядзе скарачэнне школьных праграмаў па літаратуры? Каб пачуць адказы на гэтыя ды і іншыя пытанні, Міхась Скобла сустрэўся з галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» Уладзімірам Куліковічам.
Владимир, галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» вы сталі ўсяго год таму, у жніўні 2007 году. За гэты прамінулы год як змяніўся часопіс для настаўнікаў «Роднае слова»?
Па-першае, мы не ставілі перад сабой задачу змяняць часопіс карэнным чынам. Па-другое, мы імкнуліся працягнуць тыя традыцыі, якія былі закладзены да нас і на працягу апошніх 20 гадоў, ці першых 20 гадоў, паколькі сапраўды ў гэтым годзе мы адзначылі 20-годзе часопіса «Роднае слова». І для настаўнікаў, я думаю, што ён застаўся такім жа. Для тых настаўнікаў, якія уважліва ставяцца да сваёй нацыянальнай культуры, якія імкнуцца папулярызаваць сваю культуру, сваё слова ў свеце, ён застаўся тым жа. Хіба што, можа, у нас дабавіўся адзін раздзел, якога не было ў ранейшых часопісах ці ў ранейшых гады. Гэта раздзел «Алімпіяды, конкурсы і іспыты», куды мы на працягу цэлага года змяшчалі матэрыялы, прысвечаныя арганізацыі і правядзенню конкурсаў, алімпіяд па беларускай мове, літаратуры, культуры. Вось гэта раздзел новы. А так, раздзелы, якія былі, хіба што яны памянялі сваю назву. Літаратура і час, другі мовы, рысы непаўторныя, нацыянальная і сусветная культура. Ну, і яшчэ адзін раздзел, можа быць, новы таксама для настаўнікаў, будні педагога. Але ён не новы, паколькі ў гэтым раздзеле змяшчаюцца матэрыялы, прысвечаныя творчасці настаўнікаў.
Уладзімір, пасля таго, як «Роднае слова» пакінуў Міхась Шавыркін, ён неаднойчы ў друку заяўляў, за што яго пазбавілі гэтай пасады. Нібыта за тое, што ў «Родным слове» друкаваліся матэрыялы не пра тых пісьменнікаў, а не тыя, гэта Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Геннадзі Бураўкін, Уладзімір Някляеў, Сяргей Законнікаў, Вольга Іпатава. А вас не бянтэжыць, што пры вас часопіс будзе павінен стаць нейкім такім сітам, якое будзе адсейваць ад школы пісьменнікаў, якія чамусьці не падабаюцца нейкім чыноўнікам ад адукацыі там ці камусьці яшчэ?
Што значыць адсейваць тых пісьменнікаў, якія не падабаюцца камусьці? Любы пісьменнік, які, у якога ёсць нармальныя творы, які з'яўляецца творцам на самай справе, а не гуляе ў палітыку і не імкнецца тым самым быць больш публіцыстам.
А пісьменнікам забаронена выступаць у жанры публіцыстыкі?
Можна. Хто ж сказаў, што нельга выступаць? Але ў жанры публіцыстыкі палітычнай. Калі я стаў галоўным рэдактарам і на юбілеі нашага часопіса я адзначаў, што мы не дзелім пісьменнікаў на сваіх і чужых. Усе пісьменнікі, якія пішуць па-беларуску, якія жывуць у Беларусі, гэта пісьменнікі нашы. Это першае. І другое, усе тыя пісьменнікі, якія ёсць у школьнай праграме, яны будуць у нас на старонках нашага часопіса.
А ў адным з нядаўніх нумароў «Роднага слова» было інтэрв'ю з кіраўніком новастворанага саюзу пісьменнікаў Мікалаем Чаргінцом. Ці будзе ў часопісе інтэрв'ю са старшынём другога саюзу Алесем Пашкевічам?
Пра гэта мы ўжо заявлялі, што, канешне, такое інтэрв'ю рыхтуецца. І я спадзяюся, што пасля падрыхтоўкі гэта інтэрв'ю яно будзе надрукавана нават у гэтым годзе. Паколькі я перакананы, што будучыя даследчыкі, наша прыгожае пісьменства на Беларусі павінны атрымаць з першых вуснаў інфармацыю пра тое, як развіваўся літаратурны рух на Беларусі ў пачатку 21-га стагоддзя. Час расставіць сваё, але каб час расставіў сваё, мы павінны мець аб'ектыўную, нармальную інфармацыю пра дзейнасць і аднаго саюза, і другога саюза. Не ў плане тым, што я лепшы, я хужэйшы, а ў плане літаратурным. Мы робім усё для Беларусі. І таму дзяліць, я лічу, што тут не варта.
У «Роднага слова» ёсць канкурэнт, часопіс «Беларуская мова і літаратура», заснавальнік якога таксама Міністэрства адукацыі. Як вы збіраецеся дзяліць з ім сваю сферу ўплыву, беларускую школу?
Ну, найперш мы не збіраемся дзяліць сферу ўплыву, паколькі мы робім адну справу. І зразумееце правільна, што беларуская мова літаратура ў школе гэта часопіс, які арыентаваны на настаўніка, я б сказаў бы, пачаткоўца, які пачынае толькі сваю працоўную справу, працоўную дзейнасць у школе. І яму неабходны метадычныя матэрыялы, як правільна арганізаваць урок, паколькі там большасць такіх матэрыялаў. Наш часопіс арыентаваны больш на настаўніка, які умее скарыстаць матэрыял, які ёсць у яго пад рукой, умее скарыстаць у любой сітуацыі, вучэбнай ці навуковай. А калі гаварыць, ну, не зусім правільна сказаць сферу ўплыву, таму што сфера ўплыву ў нас адна і тая ж. Это значыць працягваць друкаваць матэрыялы, якія спрыялі б іміджу беларускай мовы ў дзяржаве. Калі гаварыць на далейшае, нашы стасункі з гэтым часопісам проста ідуць як стасункі дзвюх асоб, якія не канкурыруюць, а дапаўняюць адзін другі.
Вашым папярэднікам быў Міхася Шавыркін. Ён узначальваў часопіс амаль 19 гадоў. Ад часу ягонага стварэння ў 1988. Пры ім наклад выдання сягаў да 12 тысяч асобнікаў. А цяпер ён трохі больш за 3 тысячы. Чаму?
Чаму? Адна з прычын, што ёсць часопіс, які быў адзін у рэспубліцы, распаўся зараз на два. Беларуская мова і літаратура ў школе – это фактычна працяг таксама таго часопіса, які быў.
Ага, ўсё такі вы канкурэнты. Агульны наклад вы падзялілі.
Часткова так. Часткова так. Но это не значыць канкурэнты. Просто вызначылася кола аўтараў, якія, ці скажам, кола чытачоў, якія выбіраюць адно і выбіраюць другое. Это адзін момант. Другі момант, што мы павінны гаварыць сёння яшчэ, што канкурэнтам, вот сапраўдным канкурэнтам з'яўляецца інтэрнэт. Многае з інфармацыі тых людзей, якія нешта шукаюць у беларушчыне, яны знаходзяць праз інтэрнэт. І, напрыклад, нам звоняць і просяць памясціць свой часопіс у інтэрнэт ці свае матэрыялы. І мы, натуральна, свой сайт у бліжэйшы час запусцім, каб матэрыялы, якія друкаваліся ў часопісе «Роднае слова», сталі даступныя многім.
А які, на вашу думку, аптымальны наклад для навукова-метадычнага часопіса?
Для наша, для такой, як наш часопіс, я думаю, што аптымальны быў бы 1006. Зараз мы маем 3500, 3700, ну, падыходзім да 4. Цікавасць да часопіса ёсць, галоўнае гэту цікавасць падтрымліваць.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». З галоўным рэдактарам дзяржаўнага часопіса «Роднае слова» Уладзімірам Куліковічам гутарыць Міхась Скобла.
Владимир, один мой знакомый письменник похвалился. Атрымал добрый заказ от одного приватного выдавецтва. Які? Перапісаць «Люди на болоте», «Третье поколение», «Знак бяды» и другие творы наших классиков так, каб яны усе увайшли у книжечку кишенного формату. Мовляв, гэта будзе адаптаваны текст для сучасных школьников. Як вам такая адаптация?
Конечно, я адмоўна ставлюся до всяких адаптаций. Але гэта ўжо пытанне больш, я б сказал так, да густу таго прыватніка, які заказвае такія матэрыялы. Яны ў яго прадаюцца, значыць, ён заказвае. Другая справа, да чаго трэба вярнуцца, каб падобныя заказы, ну, не паступалі.
І летась і сёлета ў праграмы па літаратуры ўнесеныя істотныя змены. У прыватнасці, з гэтага году значна скарочаная колькасць гадзінаў на вывучэнне твораў літаратуры. Я думаю, той заказ, пра які вы гаварылі, ён якраз і прадыктаваны гэтымі мерамі, што гадзіны на вывучэнне літаратуры увесь час нас скарачаюцца. А з вуснаў афіцыйных асобаў, якія маюць дачыненне да сферы адукацыі, нават прагучала прапанова замяніць фальклор, гадзіны, адведзеныя на вывучэнне фальклорных твораў, на сучасныя фэнтэзі. Таму што, маўляў, фальклор архаічны, ён не цікавы сучаснаму школьніку. Як вы лічыце, ці ўсё ж такі ёсць тут рацыя, ці можна фальклор замяніць фэнтэзі?
Што датычыць мяне асабіста, натуральна, што фальклор неабходна выкладаць на самым глыбокім узроўні, пачынаючы сярэдняй школы і з маленькага, нават дзіцячага садка. Паколькі праз фальклор мы ўсе прыходзім і ў літаратуру, праз фальклор мы становімся зразумелымі свету, усяму свету. Вось зараз на працягу 2009 года у нас будзе ісці цыкл артыкулаў вядомых даследчыкаў, фалькларыстаў, прысвечаных вось якраз асэнсаванню беларускай народнай песні і тое, чаму яна можа вучыць і які эстэтычны патэнцыял гэтай песні. И тут я сподіваюся, что от кого залежит распрацовка подобных программ, смогут убачить, что наш фольклор и наша литература в тем лику заслуживают великой пошаны и поваги.
Владимир, вами, я маю на увазе родное слово, опекуются одночасово аж на два министерства адукации и информации. А як у вас с финансами? Чи хапая сродков на выдание часописа, на заробки супрацовникам, на гонорары авторам?
Хочу отзначить, что это коммерцийная тайна. Разом с тем, и это ни для кого не секрет, что за минулый год мы цалком выплатили все гонорары авторам. И на сегодня мы выплачиваем гонорары с месяца в месяц. Зарплату, натурально, что супрацовники отрымливают своечасово. Ну и гроши, покуль что нам натурально хапая.
Мы гутарим с вами не узабаве пошля початку нового навучального года. Я ведаю, что вы батька двух школьников. У якую школу, белорусскомовную и российскомовную, ходят ваши дети?
Мои дети на сегодняшний день ходят у звычайную школу. Один ходит у педагогичную гимназию, где выкладание идет и на русской, и на белорусской мове. А другая девчина поступила у гимназию номер 24, где ухил, сдается, английской мовы. Але белорусская мова там представлена довольно широко. Навыть она удельничала у некоторых там конкурсах по белорусской мове. Коли вы маете на увазе, что там у чисто белорусскую школу, ну, одна саны далековато были к этой школе. И, отповедно, ходят у той школы, которые находятся каля дома.
И на отвитание, что вы пожадали наставникам белорусской мовы и литературы, подписчикам и читачам родного слова?
Хочу пожадать, как вы, поважанные коллеги, заставались и в души, и в сердце с родным словом, с родной литературой. И еще хотелось бы пожадать, как вы не кидали тех деток, которые имкнутся зразуметь, выучить белорусское слово. И еще хочется пожадать, как мы все разом створали родное слово. Коли мы будем с вами все разом хотя бы на первом этапе сможем подписаться на этот часопис, отримать якостные материалы и по этих материалах научить инших, то и житё родного слова у нас на Беларуси значно полепшится. Для прикладу приведу. Наша редакция, вот уже другий год, мы рыхтуем проекты такого кшталту. Первый проект был эта книга «Белорусские письменники на сторонках часописа «Родное слово». Накладом 3000 она была выдадена на сродки организаторов конкурса «Буслики» она называется и раздадена бесплатно наставникам. У этом годе, у год 200-годия Дуняна Марцинкевича, до конца года мы выпустим книжку, якая присвечена творчести Дуняна Марцинкевича, и все материалы, которые друковались в нашем часописе, уводят в эту книжку. И наши подписчики отримают ее бесплатно. Тому глядите, поважанные коллеги, коли у нас с вами, у каждого, будет родное слово на полице и в сердце, значит, мы сможем в этом свете застаться белорусами.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З Владзімірам Куліковічам, галоўным рэдактарам часопісу «Роднае слова», гутарыў Міхась Скобла. Вы на хвалях «Радыё Свабода», і я нагадаю, што адначасна з пачаткам нашага эфіру пачынае вяшчаць і незалежны тэлевізійны канал «Белсат».
«Белсат». Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований за тыдень подрыхтовала Галина Абакунчик.
Лідары аб'яднаных дэмакратычных сіл заяўляюць, што не будуць удзельнічаць у кампаніі байкоту выбараў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Апазіцыя АДС прыняла рашэнне не байкатаваць выбары. Незразумелы ўчынак. Ярмошына іх абражае, маўляў, неграматныя, нават подпісаў назбирать правильно не могуть. А они ей подгуливают. Кажут, треба факты порушений. Никакой самоповаги.
Очень надеялась, что ОДС примет единственно правильное решение и снимут свои кандидатуры с так называемых «выборов в кавычках». Этого, к сожалению, не произошло. Очень серьезная, непростительная и, по всей вероятности, уже непоправимая ошибка, которая приведет к признанию так называемых «выборов в кавычках» легитимными на радость тандему Лукашенко-Ермошина.
Самое верное решение – демократическим силам объявить выборам бойкот. Проводить выборы для патронов Александра Лукашенко и премирование Лидии Ермошиной аморально.
Выказывание комментує лідер кампанії «За свободні вибори» Віктор Корнієнко.
Коли у політиці користатися виключно емоціями, то, напевно, господар має рацію. Коли керуватися політичною мотозгодністю і працювати на винік, то є некілька обставин, які не дозволяють серйозним політикам це робити менавіто сьогодні. Тут є перший заходній чинник. Ми увесь час настоювали, щоб приїхали до нас міжнародні назиральники. Вони приїхали. І ми повинні їм показати, у чим є порушення, и так далее. Другое, сконсолидованного решения на этой кон нема. На выборы идем или не для того, как Ермошина отримливала премии, а как показать на фактах, что выборы в Украине не демократичные.
У процях темы выбору и наступные телефонования.
Зареєстрованим кандидатам не варто здимати свої кандидатури, не довівши виборчу кампанію до кінця. По-перше, це неповага до тих людей, які поставили за їх свої підписи. По-друге, у виніку таких відносинів значна частка громадян наогул не буде довіряти опозиції. Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
Я хочу відати, хто по Хойницькому району видвигається в депутати Палати представителів.
На питання відказує керівник інформаційного центру об'єднаних демократичних сил Юрий Потьомкін.
По Хойницькій виборчій окрузі номер 47 немає ні одного кандидата від демократичних сил. Балотувався Леонід Судоренко, сябр об'єднаної громадянської партії, і він був зареєстрований кандидатом у депутати. Вирішив вийти з виборчої кампанії і потомашив це тим, що неможливо удільничати у виборах, після того, як у склади округової комісії не були включені представники об'єднаних демократичних.
У процях теми вибору наступне телефонування.
Поважаные удельники так званых выборов без выборов. Вы повинны прислухаться до призыву лидера БНФ и зайти с этого марафона. Нехай Ермошина завчасно святкует элегантную победу, бо эту кампанию нельзя назвать выборами. Это здек над волей и заявлением своего народа.
Протягуються сперечки на кінт виборів. Не то бойкот, чи гуляють до кінця. Ці дебати йдуть кожен раз, коли проходять вибори. Скільки ж можна йти і так не доходить до людей?
Хочу обратиться к кандидату в депутаты Ольге Козюлиной. Уважаемая Ольга, будучи сейчас кандидатом, вы на встречах с будущими своими избранниками, конечно, говорите, как вы будете бороться за их несчастье и за их благосостояние. В связи с этим у меня к вам вопрос. Как вы расцениваете свое заявление, сделанное 4 месяца назад, когда боролись за освобождение своего отца? Конечно, любовь к отцу – это святое. Но тогда корреспонденту «Радио Свободы» вы сказали, что экономические санкции против Беларуси мало. Нужно против Беларуси вести экономическую блокаду. Но вы представляете, сколько бы миллионов белорусов пострадало в случае действительно введения экономической блокады, Лукашенко бы в этом случае не пострадал. Хочу услышать ваш ответ.
На питание отказывая Ольга Козюлина.
Пока в Беларуси находятся политзаключенные, и пока Лукашенко будет торговаться политзаключенными, нужно делать абсолютно все, чтобы это прекратить. До экономической блокады он бы не довел, потому что если будет экономическая блокада, то Лукашенко сразу же теряет власть. А власть — это для него самое, что ни на есть, дорогое, и то, что он и говорил о том, что он будет власть защищать с оружием в руках. Поэтому он никогда не сделает то, что повлечет снятие его с его престола. И ни в коем случае мы не говорим о том, чтобы вводили санкции, которые действуют против белорусского народа.
Сойм партии БНФ принял решение, поводле якого удельники выборчей кампании от этой партии повинны снять свои кандидатуры 23 вересня. 15 кандидатов у депутаты от партии БНФ просят переглядеть это решение. Комментар слухача.
Уже як зніматися з виборів, то треба було усім зняться одразу після сформування участкових комісій. Ось тоді нас зрозуміли б усе. І захід, і всход, і південь, і повнач. А зняться перед самими виборами. Особисто мені така причина незрозуміла. Анатоль Сахаруша, містечко Маріш, Березовський район.
Після виборів буде розвалитися на цей час. Спочатку виключити тих, хто захотів заховати кандидатури, а потім він розвалиться. Ось так він розмножається очікуванням.
Виказування коментує намісник старшині партії БНФ Юрась Губаревич.
Якби тут не боялися ті люди, які нам спочувають, а так само не хотіли б цього влади, БНФ не розвалиться. Звісно, певні основи мусить зробити керівництво з тої ситуації, яка склалася. Я лічу, що ці основи повинні бути у речищі більшого прислуховування до думок чергових фронтовців, до позицій регіональних лідерів. На мою думку, нельзя в одноособному порядку керувати партії, і керівник повинен признати, що він може помилятися.
Еўразвяз заявляе пра магчымасць адмены санкцыяў супраць Беларусі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Вопрос Дашкевичу і Мілінкевичу. Должны ли санкции США отменить только после регистрации фронта и свободы? Дзякую, Зіно.
На пытанне адказвае старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч і намеснік Александра Мілінкевіча у руху за свободу Віктор Крыняенка.
Думаю, што США поступілі паслядоўна, калі адмінілі частку санкцыяў па вызваленні палітзняволеных. США не павінны ставіць прыоритетом регистрацию МФ або руха за свободу для зняття санкцій. Єсть на даний момент більш актуальні проблеми білоруського громадства.
Конечно, мы будем домогаться, как наши организации зарегистрировали. И Лукашенко так само повинен демонстрировать и робить новые кроки, как радикально изменить ситуацию в дочинении с Заходом. Я думаю, что это правильно узваженная политика Злученных Штатов Америки, якая дає плен.
Працягваем праграму СМС-допісам ад спадара Іллі Копыла. У медыях з'явіліся паведамленні, што Расія распачынае акцыю выдачы расійскіх пашпартоў насельніцтву Крыма, выказваю сваё абурэнне і катэгарычны пратэст крамлёўскаму рэжыму. Гэтае паведамленне мы папрасілі пракаментаваць палітоляга Александра Класкоўскага.
Тут, канешне, трэба асцярожна ставіцца да інфармацыі самой па сабе, таму што я, напрыклад, не бачыў пацвярджэння з такіх сур'ёзных крыніцаў. Для мяне паказальна тое, што ўзнікла пасля Каўказскай вайны вялікае напружанне і ў стасунках паміж Расіяй ды Украінай. І ўжо пра што можна казаць канкрэтна, дык гэта тое, што з боку расійскіх палітыкаў былі такія, я сказаў бы, правакацыйныя заявы наконт прэтэнзіяў на Севастополь, на Крым. Натуральна, на Украіне ёсць вялікая трывога, што гэтая імперская экспансія можа распаўсюдзіцца на іх. Такая ж трывога ёсць і ў прадстаўнікоў беларускай грамады.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму. Усім слухачам мае віншаванні з Днём беларускай вайсковай славы. Гістарычную спадчыну народа нельга выкрасліць з нашай памяці. Напісаў нам у СМС-лісце Олег Лебедзеў з Віцебску. Далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
День письменства. Это вельми добрая справа, якая у нас проводится в Беларуси. А лишь засмучая только тое, что у нас наша родная мова не поважается. 1 вересня дети пошли в школу, а лишь яны не чую своего родного слова. Теперь много говорят про Россию и маленькую Грузию. Мабуть, еще кольки десятку год тому назад Россия стерла маленькую Грузию своими тучами танков. А мир изменился. Мир меняется до лепшего.
Абхазію треба признавати не за даром, а вигандлювати за признання кілометрів 10-15 Чорноморського узбережжя. Там можна буде побудувати некілька курортів для відпочинку білоруських чиновників, тих, які позбавлені віз у західні країни.
Передачу «Звонки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.
Увага, ідеальний прийом.
Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.